Издательство «Эксмо». Юрий Табак. Нескромные смыслы Торы, потаенные сокровища еврейского фольклора. Предисловие. Дорогие друзья, вы слушаете не совсем обычную аудиокнигу. Хотя она носит название «Нескромные смыслы Торы» с подзаголовком «Потаенные сокровища еврейского фольклора», автор не обладает ни званием раввина, ни ученой степени ученого-фольклориста, да и вовсе не ставит перед собой серьезной цели открывать глубины библейских смыслов. И, разумеется, никоим образом не претендует на полноту исследований смыслов Торы, каковые, к примеру, проводятся в ешивах или на университетских кафедрах иудаики. Однако могу уверить слушателя, что перед ним настоящие еврейские, пусть и фрагментарные комментарии, а именно разъяснения наших мудрецов разных эпох на стихи вечной книги Торы. Тора, или как ее еще называют Пятикнижие Моисеева, будет разъясняться бесконечно, и ее будут комментировать всегда. Этот великий историко-литературный памятник моделирует ситуации, отношения, конфликты, которые остаются актуальными для всех времен и народов. И каждый еврей примеряет на себя поступки ее героев, извлекает из нее уроки, сообразующиеся с его менталитетом, эпохой, страной проживания. И не только еврей, но и христианин, поскольку Тора и Танах, называемый в христианстве Ветхим Заветом, являются неотъемлемой частью христианского священного писания. И у последователей ислама герои Торы пользуются величайшим уважением. Однако значит ли это, что каждый человек может интерпретировать Тору, как ему заблагорассудится? Ортодоксальный иудаизм учит, что нет. Пятикнижие Моисеева раскрывается через устную Тору. Огромное еврейское предание, включающие в себя бесчисленные толкования Торы, которые регулируют конкретные вопросы повседневной жизни и морали евреев. А эксклюзивное право толкователей в иудаизме, как это имеет место во всех мировых религиях, приняли на себя наиболее образованные и авторитетные учителя – раввины, мудрецы прошлого и настоящего. Но спросите вы, почему мы должны слушать объяснения мудрецов? Ведь они тоже люди и могут ошибаться, сколь бы умными они ни были. На этот естественный вопрос наша традиция, разумеется, приготовила ответ. Устная Тора была дана Моисею на Синае, вместе с писанной Торой, подобно зерну, которое потенциально содержит в себе уже все будущие многотысячные законодательные решения и рассуждения на прочие темы авторитетных мудрецов десятков поколений. Академическая наука объясняет ту же идею несколько иным образом. Когда в период становления раввинистического иудаизма мудрецам надо было придать непререкаемый авторитет собственным решениям, они и объявили, что устная Тора – была дана на Синае самим Богом, поэтому свята. И уже вопроса «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» не возникнет, по крайней мере, у благочестивых иудеев. Сначала устная Тора так и оставалась устной, но на рубеже I-II веков новой эры она была записана и получила название Мишны. Но еврейская цивилизация развивалась, многочисленные бытовые законы, нормы, этики требовали пересмотра, и появились уже комментарии под названием «Гемара» на комментарии Мишны. Новые комментарии, составленные и записанные в двух местах, Палестине и Вавилоне, получили соответственно названия Палестинского и Вавилонского Талмудов и включают в себя Мишну и Гемару. Более авторитетным является Вавилонский Талмуд, составленный в III-VII веках нашей эры. Дальше процесс продолжился и продолжается до сих пор. Цивилизационные исторические перемены влекут за собой все новые расходящиеся круги комментариев. В результате иудаизм стал представлять собой уникальную по количеству авторитетов религию, потому что в каждую новую эпоху писались комментарии на комментарии. Из зерна на Синае выросло гигантское дерево с десятками тысяч ветвей. И все эти ветви, как нас учит иудаизм, правильные. Ведь они изначально зародились на Синае. Разумеется, речь идет об ортодоксальном иудаизме, который другие ветви иудаизма, рефаристская, консервативные синагоги, реконструктивисты и так далее, за таковой вообще не считают, и их положение к Синаю не относят. Однако здесь надо отметить очень важный момент. Устная Тора состоит из двух частей – Алахи, законодательной части, и Агады, совокупности притч, анекдотов, исторических отсылок, научных рассуждений, рассказов и тому подобного, не законодательного характера, но призванных формировать еврейское самосознание. В отличие от христианства, где часть исторического наследия святого предания может быть признана христианскими религиозными лидерами устаревшей и в части законодательства, и в части морально-этических норм, в ортодоксальном иудаизме такого не может произойти по определению. Законы Торы и разработанные на их основе законы мудрецов Мишны и Талмуда, а также позднейших мудрецов, считаются незыблемыми. Алаха, когда бы она ни разрабатывалась, неотменима. Мало того, мудрецы последующих поколений должны сверяться с законами предыдущих и не могут им противоречить. Часть законов может по каким-то веским причинам не исполняться, например, в силу отсутствия храма, но это не отменяет их незыблемости. А отсвет святости законов Аллахи неизбежно падает и на Агаду. В самом деле, научное рассуждение истории жизни мудрецов, скажем, V века нашей эры, в наши дни могут показаться очень странными. Но благочестивый иудей никогда не назовет их чепухой, никогда не будет критиковать их. В противном случае будет подвергнут сомнению авторитет тех же самых мудрецов, которые устанавливали Аллаху, незыблемую, до сего дня. И тогда покачнется все выстроенное здание иудаизма. Да и Агада ведь тоже дана Богом на Синае в составе устной Торы. Как она может быть чепухой? И вот здесь зарождается некий конфликт. В самом деле, к примеру, мудрецы Талмуда, а потом и великий мудрец Раши, X век, полагали, что существуют русалки, которые есть плод связи дельфинов и людей. Или, как полагали в древности, что Солнце вращается вокруг Земли, а мир создан около 6000 лет назад. Как быть с таким утверждением? Как ответить студентам университетов? Как быть с законами, с этическими и эстетическими нормами, научными положениями раннего средневековья, во многом не соответствующими сегодняшним представлениям, но которые одновременно необходимо разделять или, по крайней мере, не опровергать их? Как в 21 веке исполнить заповедь Торы, относящуюся к священникам и левитам, но которую мудрецы последующих времен отнесли уже к самим себе? Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Из этой непростой ситуации сложилось три основных выхода. Первое. Существуют различные школы раввинов со своими учениями и толкованиями по разным вопросам, из которых вы можете выбирать наиболее вам подходящее. Второе. В иудаизме выработалась виртуозная традиция интерпретации, которая позволяет при необходимости логически обставить любой древний закон такими условиями и придать ему такое содержание, что святость его сохраняется. Но в реальности он не может быть осуществим. или же на практике обретает противоположное содержание. Иногда эта методика носит название «ограда вокруг Торы». Третье. Многочисленные положения как древней Аллахи, так и Агады, от которых у современного светского еврея, и тем более не еврея, могут глаза на лоб полезть, просто обходятся вниманием. Они умалчиваются для широкой публики. В лучшем случае их изучают в ешивах, еврейских религиозных школах, или же они являются предметом изучения академических ученых, круг читателей которых весьма ограничен. Разумеется, каждый человек, даже не знающий иврита и арамейского языков, может при желании прочесть Талмуд в переводах, достаточно владеть хотя бы одним из основных европейских языков. Ну или прочитать соответствующее университетское издание, где та или иная тема подробно разбирается. Но в целом народ ленив и нелюбопытен, по словам нашего великого поэта, и чтению предпочитает слушать раввинов в Ютьюбе. А те предпочитают рассуждать о высокодуховных материях, а рискованных мест, коих превеликое множество, обычно не касаются. Четвертое. Той же цели защиты истинности текстов писанной устной Торы, которая часто совокупно называется Торой, служит разработанная в раннем Средневековье система четырех все более высоких уровней прочтения текста. Буквальное – пшат, аллегорическое – ремес, метафорическое – драш и тайное, которое часто отождествляют с каббалистическим – сот. Для чего нужны эти уровни прочтения? А для того, чтобы при развитии науки, изменении этических норм в новых исторических условиях оправдывалось содержание сакральных древних текстов. Ведь прочитывать их можно уже не буквально. На этом уровне их воспринимать становится все сложнее. А на все более высоком уровне, и тем самым их глубина, значит и святость, сохраняется. В итоге конфликт отчасти разрешался. Часть читателей продолжает воспринимать тексты Торы буквально, например, о говорящей Валаамовой ослице. Но другие читатели, особенно с течением времени и с ростом образованности, уже не могут поверить в говорящую ослицу и начинают воспринимать этот текст как аллегорию. Третьи идут дальше и воспринимают историю с ослицей как некую метафору. Но найдутся с течением времени и те, которые в любом тексте видят мистические отражения совсем иных сфер, когда ослица — это уже не ослица, а Валаам — не Валаам. И вам всегда могут предложить на выбор один из четырех типов прочтения или сразу несколько, снимающие недоумение от прочитанного текста и его прямого понимания, нередко влекущего неприятные выводы. Новые законодательные инициативы и мировоззренческие моменты рождались в дискуссиях мудрецов, которые приобретали невероятно изощренный характер. Эти споры и составили Талмуд, единственное в своем роде уникальное произведение в мировой литературе, в котором запечатлены не только конечные законы и установленные нормы повседневной жизни общества, но и механизм принятия этих законов, пространные логические выкладки, приведшие к конечным выводам из тысяч самых разных вопросов, от бытовых до устройства мироздания.